Программу транслирует компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15:06 в Москве. Программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. И у нас на связи, я надеюсь, экономист Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, вы нас слышите?
Да, добрый день, конечно.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы слушаем внимательно, что говорят на Гайдаровском форуме и вообще, что говорят про экономику. Сегодня говорят много. У нас Шувалов выступил с обещаниями, что контрсанкции в течение этого года будут отменены. Правильно я понимаю?
Но только в случае потепления отношений с Западом.
А зачем потребовалось такое заявление? Они нам надоели, контрсанкции?
Ну, вы знаете, дело в том, что наши новости в целом, они достаточно специфические. Я бы сказал, что если смотреть внимательно ленту российских новостей, то она на большую часть состоит из заявлений, подобных тому, что вы процитировали, что что-то может быть сделано, что к 2030 году какая-то компания может стать лидером в мировой экономике, что наше правительство собирается рассмотреть тот или иной вопрос и так далее. То есть, в принципе, есть такие новости, которые не несут никакого существенного контента. Мне кажется, что заявление Шувалова одно из них. Может быть так, а может быть это. Как решит Владимир Владимирович, так оно и будет. Ну, собственно, и что?
Ну, а экономический смысл контрсанкции сейчас есть? И он какой? Позитивный дает эффект, негативный? Вообще никакого эффекта?
Нет, он, конечно, дает эффект, и в данном случае я так понимаю, что контрсанкции были введены, конечно, по политическим соображениям, естественно, но так или иначе, это, пожалуй, одна из немногих мер в области нашей внешней политики, которая дала определенный эффект на экономику, в частности, на аграрный сектор, на сектор переработки. Да, конечно, это ухудшило возможности для российских потребителей, но для некоторых категорий производителей это дало определенный толчок. И я думаю, что некоторые наши тренды в сельском хозяйстве, которые были заметны в последние 2-3 года, они отчасти этим обусловлены. Поэтому я думаю, что для отдельных отраслей, еще раз повторю, не для экономики в целом, а для отдельных отраслей это имело позитивный эффект. Но в целом, я думаю, что отменить их, конечно, вполне возможно, в том плане, что если брать общую макроэкономическую ситуацию, то небольшое замедление, допустим, сельского хозяйства, оно будет легко компенсировано ростом оптоволочной торговли, и так далее. Поэтому я думаю, что общий экономический эффект их отмены будет близким к нулю или немного позитивным.
А вот слова Шувалова могут быть тревожным звонком для тех бизнесменов, которые, условно говоря, поверили в эти контрсанкции, купили яблони в расчете на то, что не будет конкуренции, а сейчас они прогорят, потому что потом санкции отменят и пойдут дешевые польские яблоки.
Нет, ну, смотрите, с самого начала, когда эти санкции были введены в 2014 году, все говорили исключительно об этом, о том, что цикл производства сельского хозяйства занимает несколько лет. Одно дело посадить яблони, другое дело вырастить там племенной сход до того, ну как бы занимает несколько лет и так далее. И там построить фабрику, что же занимает достаточно долгое время. То есть речь о том, что эта санкция, или по крайней мере новый режим, должен существовать в течение минимум там 5-10, а то и более лет. И, конечно, сомнений было очень много. Я думаю, что никто окончательно с этим сомнением не распрощался. Но проблема заключается в том, что даже сохранив санкции, даже отменив санкции, можно создать или поддерживать определенную программу помощи сельскому хозяйству. Дело в том, что когда Россия вступала в ВТО, то по документам о вступлении, вот на тот период, когда она вступала, предполагалось возможным оказывать поддержку сельскому хозяйству приблизительно на сумму порядка ну, где-то 14-13 миллиардов долларов в год, что намного превышало тот уровень поддержки, который правительство реально оказывало аграрному сектору. Поэтому я думаю, что даже если санкции будут отменены, у власти сохранится достаточно большое количество инструментов для поддержки аграриев, если она захочет делать, естественно. Поэтому я думаю, что варианты маневров здесь достаточно много.
Ну вот еще одно заявление. Мы, да, действительно, оцениваем заявления в основном. Алексей Кудрин, выступая, сказал, что модель экономики России давно не работает, а граждане не доверяют власти. У людей высокое доверие к президенту, но уровень доверия к правительству, парламенту, полиции, отдельным министерствам ниже 15%. В этой связи Кудрин указал на необходимость активных реформ, иначе даже инерционный вариант будет труднореализуемым. Скажите, пожалуйста, есть ли надежда, что Кудрина кто-то услышит?
Ну, знаете, вопрос опять-таки из той же ситуации. Я, лично мое мнение заключается в том, что сама идея выдвинуть Сергея Леонидовича на пост руководителя СССР и получить его разработать экономическую программу была во многом, я бы сказал, так чисто пиарной. Мне кажется, что сейчас, или пока не в прошлом году, когда начиналась эта кампания, Путину было выгодно и нужно, чтобы общество увидело, что президент думает об экономике, что он озабочен кризисными тенденциями, которые там наблюдались. Сейчас они ослабевают. Все-таки определенным образом нефть идет вверх, и бюджет, я думаю, в следующем году будет более благополучен, чем в этом. Поэтому мне кажется, что все попытки создать новую экономическую программу, они кончатся ровно на следующий день после переизбрания Владимира Путина в 2018 году. Все эти проекты будут выкинуты в утиль, и дальше все пойдет так, как оно шло. То есть я не вижу никаких шансов для того, чтобы правительство по какой-то причине и наш верховный лидер изменили свое отношение к экономике и начали серьезные реформы. Поэтому мне кажется, что Кудрин сегодня выполняет роль такого пиарщика, который будет продолжать предлагать определенные вполне разумные инициативы, но это будет просто показывать, что власть думает об экономике до определенного момента, пока, условно говоря, цены на них не станут более комфортными или если электоральный цикл закончится. Поэтому мне кажется, что, конечно, я согласен со Сергеем Леонидовичем в том, что экономика развивается плохо, что доверия нет, что предпринимательский климат плохой, но эти мантры мы слышим уже несколько лет, и ничего не меняется.
Понятно. Ну, еще одна
история. А вот в плане самого Гайдаровского форума, это на кого он больше ориентирован? На иностранных инвесторов, которые вроде бы поверят во все эти заявления и, возможно, принесут деньги, или на кого-то другого?
Какая форма налоговая?
Нет, нет.
Гайдаровский форум, на котором приехали все эти чиновники и с которого прозвучали с трибуны самые разные заявления.
Слушайте, я думаю, что мы видим в этом году, что на Гайдаровской форуме количество старых инвесторов, потенциальных, реальных, серьезным образом уменьшилось. И здесь не нужно делать никаких иллюзий. Гайдаровский форум – это большое такое политическое научное мероприятие, которое проводится уже много лет, и я думаю, что будет проводиться по инерции еще достаточно долго. Но то же самое, как, допустим, форум Высшей школы экономики, который проводится каждую весну, Гайдаровский форум, там, Санкт-Петербургский экономический форум. Это такие вещи, которые, в принципе, призваны показать, что, опять-таки, что идет диалог инвесторов и власти, идет диалог экспертного сообщества и правительства. Но еще раз хочу сказать, я, честно говоря, не придавал большого значения этим заявлениям.
Там же Всемирный банк представил новый доклад о российской экономике «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Но один из диагнозов, который ставят эксперты Всемирного банка, это грядущие проблемы государства с выполнением общественного договора. Ну, то есть со всеми социальными там обязательствами и так далее. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, знаете, этим нас пугали много. Вопрос заключается в том, что наша власть прекрасно понимает, что общественный договор вещь достаточно гибкая в России. В том плане, что можно заплатить пенсии определенным номиналом, когда доллар стоит 30 рублей, можно заплатить те же самые пенсии, когда доллар стоит 65, и договор будет соблюден. Поэтому мне кажется, что у власти есть очень большая степень маневра в соблюдении этих договорных отношений. Мы в случае ухудшения ситуации можем увидеть новое обесценивание рубля, когда власти будет легче выполнить свои обязательства. Опять-таки мы видим одно с другим выходящее исследование о том, что население привыкает к кризису, и оно не готово ни возмущаться, ни протестовать происходящим. То есть в данном случае мне кажется, что с одной стороны население достаточно не требует к выполнению условий договора, с другой стороны власть имеет возможность корректировать эти условия. Поэтому я думаю, что доклад Мирового банка, хотя в принципе он достаточно оптимистичен, поскольку я видел, там, в принципе, говорится о возглавлении роста. Но мое ощущение заключается в том, что, конечно, вот проблемы, связанные с неподдержкой населением власти, это последние проблемы, которые останутся перед Россией в ближайшие пару лет.
А какая станет быстрее всех?
Ну, я думаю, что та же самая, которая была. То есть, в принципе, смотрите, мы бюджет будет дефицитный в этом году. Я думаю, что резервный фонд, скорее всего, закончится, если нефть не уйдет там за $60. она вряд ли уйдет. Но так или иначе, основная проблема все-таки финансирование государственных расходов, в первую очередь общегосударственных расходов, чиновничества, больших инвестпроектов, армии, безопасности и так далее. Я думаю, что государство думает сегодня только о том, где найти деньги на те проекты, которые она не собирается сокращать финансирование. И это для правительства самая важная озабоченность. Что касается проблем с населением, я думаю, что она не стоит на первом плане.
Но деньги-то могут искать в том числе и у населения, увеличивая какие-то платежи, сокращая какие-то выплаты и так далее. Здесь нет никакой связи?
Я думаю, что нет. Вот смотрите еще раз. Мое ощущение решается в том, что правительство сегодня, оно будет постоянно настаивать на том, что оно выполняет все свои обязательства. То есть речь будет идти о том, что будет происходить продолжение выплаты пенсии.
Ой-ой-ой.
Нас прервала связь внезапно.
Внимание, доклад. Это будет проходить в номинальном выражении. То есть проблема правительства заключается в том, что то, что написано на бумаге, в бюджете оно должно выполнить. Оно будет выполнять. Я думаю, в этом году 100%, в следующем тоже. Но это будет обесцениваться, безусловно. Да? Цены будут расти. Курс рубля, возможно, будет снова снижаться. Прошлый год был очень успешным в этой сфере. Я не думаю, что мы сумеем повторить такой результат в 2017-2018 году. Но еще раз хочу сказать, что касается контракта с обществом, мое ощущение, что он будет выполняться в том виде, в каком это было. Что касается дальнейших деталей, это уже другой вопрос. Но мне кажется, что правительство сегодня все равно более всего озабочено тем, как обеспечить сочетание интересов, вот этих групп давления и групп интересов, которые для него более значимы, чем исследования.
Экономист Владислав Иноземцев в эфире «Эхо Москвы». Вы упомянули пенсии. Сегодня министр финансов Антон Силуанов сказал, что новая пенсионная система позволит освободить в бюджете средства на медицину. По словам Силуанова, для пенсионеров важнее получать качественные услуги в здравоохранении, чем небольшую прибавку к пенсии. Но это звучит как такое жульничество. Нет такого ощущения у вас?
У меня такое ощущение, я думаю, что для пенсионеров действительно важнее получать прибавку к важнее получать качественные услуги здравоохранения, но проблема заключается в том, что эти качественные услуги редко обеспечиваются. И когда мы говорим, опять сейчас повторю, правительство мыслит свою деятельность и свои обязательства в первую очередь в денежном выражении. Поэтому я вполне могу понять, что значит для него обеспечить прибавку к пенсии. И еще раз повторю, если это будет обещано, это будет выполнено. Но что касается улучшения услуг здравоохранения, об этом говорится постоянно, но, как мы понимаем, результаты в этой сфере достаточно, скажем так, не всегда убедительны. Поэтому еще раз говорю, что касается, если правительство обещает вам что-то в номинальном выражении, я почти что убежден в том, что это будет исполнено и в этом, и в следующем году. Если начинается разговор о том, что мы улучшим, повысим, укрепим, разобьем, вот тут возникает ощущение, что это никогда не будет сделано.
Поэтому лучше рассчитывать на 5000 прибавки в год, чем на улучшение здравоохранения.
Я думаю, да.
А вот когда закончится?
Это некое четкое обязательство, которое сейчас будет исполнено.
Хорошо, дай бог. Когда закончится резервный фонд? Откуда будут брать деньги для погашения дефицита бюджета? Ну, там есть фонд национального благосостояния, но он же тоже не безразмерный.
Он не безразмерный, безусловно. Я думаю, что когда закончится резервный фонд, в первую очередь будут задействованы инструменты заимствований. В принципе, об этом уже чиновники в правительстве говорили много раз, что государственный долг не слишком велик, его можно безболезненно увеличить. Я думаю, что это будет сделано. Существует самый разнообразный вариант его финансирования. Я думаю, что так или иначе главным кредитором будет Центральный банк, но эти средства будут разным образом, скажем так, закамуфлированы с точки зрения вопроса в экономике. Мы помним сделку по Роснефти в 2014 году. Я думаю, что рода повторений может быть много. Когда этот источник будет немножко насыщен, а это займет, я думаю, год или полтора, то дальше уже действительно будет либо сокращение расходов некоторое, что вполне можно предвидеть после 2019 года, либо уже какие-то другие шаги, связанные с повышением налогов или еще какими-нибудь усилиями такого же рода.
А вот интересуется наш слушатель Елена, куда ушла за декабрь добрая половина стабфонда? Была такая информация, что вроде расходовался, а потом огромная сумма ушла прямо вот за один месяц.
Это не очень удивительно, потому что, в принципе, вся система исполнения бюджета, она построена таким образом, что в конце года выплачиваются значительные суммы по бюджетным контрактам всего года. Это существовало еще с советских времен, и вся российская бюджетная система была абсолютно рассчитана на то же самое. То есть, когда идут бюджетные контракты, когда закрываются определенные выполненные работы, то бюджет тянет до последнего, и в последний момент осуществляет оплату, когда все уже исполнено. То же самое касается иногда, мы видели это в последний год достаточно часто, происходит возврат этих бюджетных средств в начале следующего года, потому что регионы и бюджетополучатели иногда не успевают использовать те деньги, которые были получены в декабре. Хотя это происходит, ну, в некой, не очень значительной части, но происходит. Поэтому я думаю, что здесь нет ничего необычного. Большинство экономистов ждали, что резервный фонд окажется в конце года на 1 триллион рублей. Так и получилось. То есть я думаю, что никто не был введен в заблуждение достаточно бодрой статистикой осени. То есть все понимали, что эти деньги уйдут.
Ну вот Силуанов говорит, что резервный фонд возможно сохранить в 2017 году при цене нефти по $50 за баррель. А реальная вполне перспектива, да, вы считаете?
Я думаю, что реально. Я опять-таки вижу, что в последние дни, несмотря на то, что на мировых рынках идет очень сильное давление на то, чтобы нефть ушла опять к этим 50, но она постоянно восстанавливается, мне кажется, что мы вполне можем увидеть цену в среднюю погоду даже выше 50. Поэтому я вот и сказал уже в начале нашего общения, что у правительства есть достаточно хорошие возможности сделать бюджет этого года менее проблемным, чем в прошлом году, и, возможно, даже сохранить какую-то часть резервного фонда или, по крайней мере, не залезать ни в какие другие источники финансирования в наступившем году.
Я напомню, что у нас на связи Владислав Иноземцев, экономист. Владислав Леонидович, а еще вот такой вопрос, который всех нас, особенно наших слушателей, всегда беспокоит. Александр пишет, как вы оцениваете диапазон колебаний курса рубля относительно долларов в наступившем году? Вы говорили, что вот в этом году были достигнуты определенные успехи, да, с курсом, я так понимаю.
Феноменальные успехи. Рубль укрепился больше на 20%. В течение года. Я думаю, что в следующем году повторить это будет невозможно, потому что, с одной стороны, правительство это, безусловно, невыгодно. Мы видели, опять-таки, по тому же резервному фонду, что прошла огромная переоценка порядка 500 миллиардов именно не в пользу бюджета, в том плане, что резервный фонд номинирован в долларах и евро, и, соответственно, по мере роста курса рубля, фактически количество рублей в нем снижается, а расходы бюджета финансируются именно в рублях. Я думаю, что мы не так, как, в принципе, потенциал роста цен на нефть почти что исчерпан. Я думаю, что если мы увидим $60, это будет на некоторые очень короткие промежутки времени, то мне кажется, что потенциал роста курса рубля исчерпан также.
А падение неизбежно, спрашивают вас?
Я думаю, что медленный, так сказать, уход вот с этих максимумов неизбежен. То есть я бы сказал, что для правительства было бы комфортно иметь курс в районе 70 к концу года.
Угу. Нужно учитывать. Алексей Гусаров, вы учитываете изменение курса доллара? Что-то вы расслабились.
А тут у нас один слушатель из Саратова пишет, мы просто говорили о приметах в прошлом часе. Если говорят о понижении кредитной ставки, надо покупать доллары.
Это справедливая примета, как вы считаете?
Ну, отчасти. Но, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что так как Центральный банк поставил очень жесткие цели по инфляции, я не думаю, что в этом году будет предпринято очень агрессивное снижение ставки. Более того, мы видим, что на мировом рынке начинается обратный тренд. Мы видим, что в условиях оживления в Соединенных Штатах ФРС, скорее всего, 2 или 3 раза за год повысит ставку. Поэтому мне кажется, что руководство Центрального банка российского, который, в принципе, очень четко ведет курс, ориентированный на учет мировой динамики, я не думаю, что ставка будет снижена больше, чем там, на 1-1,5% за год.
Скажите, пожалуйста, а вот по поводу мирового оживления американского, как вы считаете, наши планы экономические могут как-то измениться, я имею в виду российские, из-за каких-то, ну, мировых проблем? Или мы уже достаточно автономно существуем?
Нет, мы никогда не существовали автономно. Мы видели... То есть я бы сказал так, что автономно можно сделать нечто только хуже. То есть как мы сделали в 2014 году. Но если мы вспомним 2008-2009 год, все-таки надо понимать, что мы не смогли противостоять мировому кризису и упали даже сильнее, чем все крупные экономики. Я думаю, что если на мировых рынках начнутся новые серьезные потрясения, для нас это будет очень жестоким ударом. И мне кажется, что, конечно, это нельзя не принимать во внимание. В мире сейчас, я думаю, существует несколько точек угроз. И в первую очередь я бы сказал, что это Китай. Да. Потому что экономика, очевидным образом, последние два года замедлялась. Расти такими темпами она не может. Большинство западных экспертов давно не верит в китайской статистике. Ситуация в стране, я думаю, достаточно намного хуже, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мы видим огромный пузырь на рынке недвижимости. Я думаю, что он даже больше, чем он был в США в 2008 году. Мы видим очень серьезную переоценку на фондовых рынках и так далее. Поэтому я бы не списывал Китай именно как источник проблем. А это серьезные проблемы именно для сырьевых рынков, в том числе для нас. Это рынок металла, нефти, газа и так далее. И вот, что касается Соединенных Штатов и Европы, мне кажется, что этот год пойдет довольно спокойно. В том плане, что все-таки тот стимул финансовый, который был заложен в последние годы, он настолько велик. Определенный эйфории от избрания Трампа как человека более про предпринимательского, он тоже достаточно велик, запал. Поэтому я думаю, что Европа и Америка пройдут этот год нормально. Но в любом случае, я уже несколько раз об этом говорил, что все-таки надо иметь в виду, что никто не сменял экономический цикл, и как раз вот в этом следующем году исполняется 8-9 лет начала кризиса 2008 года. Это как раз средний циклический период на протяжении последних 30 лет. Поэтому, может быть, не в этом году, но в 2018-2019 определенная понижательная волна по всему миру пройдет. И насколько мы к ней готовы, это, конечно, большой вопрос.
А из-за чего она возникнет? Но это магия цифр или в чем дело?
Нет, это не магия цифр. Это, в принципе, знаете, мы привыкли к тому, что кризис должен быть таким радикальным, как он был из-за ипотеки или из-за доткомов в начале 2000-х годов. Но, в принципе, большинство других циклических колебаний, они касались просто некоего тупика в возможности увеличения потребления и тем самым снижения платежеспособного спроса. Я думаю, что что-то подобное произойдет и в этот раз, потому что, в принципе, тот же самый платежеспособный спрос накачивался в последние годы не столько реального роста доходов, да, сколько увеличение кредитования, облегчение кредитования. Предприятия развивали производство, потому что кредит был очень дешевым. Если процентные ставки повысятся в среднем по миру, допустим, на 2,5-3% от нынешних уровней, то я думаю, что замедление потребления будет достаточно сильным. И это не может не сказаться на динамике экономик основных.
Скажите, пожалуйста, а уже вот, вот это вот снижение потребления мировое, оно уже, так сказать, значительное оказывает влияние на экономику? Потому что говорят, что люди уже устали вроде бы развиваться в этом смысле, устали покупать и как-то сокращают естественным путем свое потребление. Может, так дальше и пойдет?
Где?
В мире вообще.
Ну, я что-то не слышу таких оценок, потому что все, допустим, статистика по Америке показывает наоборот, что вот этот оптимизм последних месяцев, он гонит потребление вверх, и вообще объемы продаж растут. И, в принципе, в этом отношении, я думаю, что как раз эйфория, она вполне продолжается. Нет какого-то ощущения того, что нужно экономить.
Угу. Ну, мы здесь делаем небольшой перерыв. Это программа «Персонально ваша». У нас на связи экономист Владислав Иноземцев. Встретимся после новостей.
«Персонально ваш».
15:35 в Москве. Программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. И с нами по скайпу экономист Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, раз уж мы заговорили о потреблении, в этом году завершится господдержка ипотеки. Будет ли дальше снижаться ставка кредитов или нет? Как вы считаете?
Я думаю, что в данном случае это как раз относительно удачный момент. потому что мы видим, что с одной стороны все-таки ставка ЦБ уже снижается и, видимо, будет снижаться дальше, пусть не такими темпами, как раньше. С одной стороны. С другой стороны, банки будут искать клиентов, потому что прибыльных проектов успешных все меньше и меньше. Я думаю, что ипотека достаточно хороший инструмент положения для банкиров, потому что практика показывает, что граждане по жилищным кредитам перестают платить в последнюю очередь. Поэтому я думаю, что достаточно большое количество предложений ипотечных кредитов будет поддерживать относительно низкие ставки. И это, наверное, пожалуй, самый хороший момент, для, если придется государственную поддержку отменить, то для того, когда это сделать, это, я думаю, самый оптимальный момент, который может быть.
То есть 10%, которые называют некоторые эксперты, в конце года дойдет, это вполне вероятно или нет?
Ну, может быть, не 10, может быть, чуть выше. Зависит будет, опять-таки, еще раз от ставки ЦБ. Но в целом снижение, да, достаточно вероятно. Потому что, еще раз повторю, это один из лучших инструментов размещения, который сейчас может быть на рынке. Конечно, он требует определенных усилий со стороны банкиров, определенного количества документов. Это достаточно сложный розничный бизнес. Но на фоне того, что сейчас происходит, я думаю, это вполне нормально.
Владислав Леонидович, скажите, а вообще банковская система российская, она какие показывает сейчас позиции? Там лучше, хуже, лучше многих? Какие перспективы?
Я думаю, что российская банковская система – это очень абстрактное понятие. Все крупные банки, особенно государственные, мы видели прибыль Сбербанка по этому году рекордно, они показывают хорошие результаты. Все большинство частных банков, не слишком больших, которые имеют, соответственно, сложности с привлечением средств. Опять-таки, очень тесно иногда бывает связано с одним предприятием, с одной промышленной группой. Они, конечно, будут испытывать сложности. И тот курс, который ведет Центральный банк на сокращение числа банков, на ужесточение контроля, он, безусловно, продолжится. Я думаю, что мы увидим продолжение сокращения числа банковских учреждений. Но в целом банковская система достаточно стабильна в том плане, что созданы все необходимые условия для компенсации вкладов граждан, для санации банков, для их поддержки своей ЦБ. Я думаю, что никаких масштабных банковских кризисов ни в этом следующем году мы не увидим.
И вот как раз глава ФАС Артемьев заявлял, что никаких претензий к Визе и MasterCard у них нет, антимонопольных. Так что с этим тоже вроде бы все должно быть в порядке, что может беспокоить граждан. А есть еще одна тема, которая в последний год всплывала очень активно. Это вот то, что сейчас в новостях тоже звучало, ограничение алкогольных, продаж алкоголь содержащих настоек. Вот. И возникает всегда вопрос.
Ведь повышение минимальных цен на водку.
Да, повышение минимальных цен на водку и так далее. Вот с экономической точки зрения государство должно бороться с вот этим вот алкоголем или оно на нем слишком много зарабатывает?
Слушайте, я думаю, что в принципе повышение цен на водку будет продолжаться. Потому что государству нужно, как мы говорили в начале передачи, дополнительные доходы, акцизы – один из самых собираемых видов этих доходов, поэтому я думаю, что здесь процесс пойдет и дальше. Что же касается вот этого исторического обсуждения темы с боярышником и всеми прочими обстоятельствами, ну, честно говоря, я могу выразить достаточно критическую позицию, но мне кажется, что государство не должно в это вмешиваться. Но, понимаете, если народ отдельный безумный, но что можно еще сделать? То есть, понимаете, почему, допустим, на Западе любые компании, которые имеют дело с конечным потреблением, они так тщательно относятся к любым маркировкам? Почему можно там увидеть большими буквами написано на пирожке от Макдональдса, что это горячее, не ешьте там быстрыми, там, большими кусками? Просто потому, что на эту тему были огромные многомиллионные иски, когда народ получал какие-то травмы, ожоги, и это писалось. И во всех странах считается, что нанесение подобной маркировки является достаточной гарантией для производителя от исков. Если людям написано, что это средство для ванной, а люди его пьют, ну, то при чем государственные органы, зачем арестовывать там министров в области, я не понимаю, честно говоря, какая связь. Вас не пейте, вы пьете, это ваш личный выбор. Никто не судит, там, условно говоря, министра МВД Тамбовской области за какое-то смутное происшедшее. Ну, та же самая ситуация. Если бы насчет пищевой продукта был под прицелом, совершенно другая ситуация. Но то, что мы видели, это, конечно, не имеет никакого отношения.
Но там история то, что в подпольной торговле, а это была именно подпольная торговля, поддельные продукции могли быть замешаны полицейские. И они являются фигурантами уголовного дела в том числе.
Ну, слушайте, я не знаю, насколько это так, это пусть показывают тесты, еще раз хочу сказать, смотрите, если речь идет о фальсификате, о том, что в каких-то торговых сетях где-то еще появляется продажа такого рода продукции, да, это, конечно, повод для возбуждения дела и для расследования. Если просто народ травится спиртосодержащими жидкостями, этого не предназначено для внутреннего потребления, это проблема исключительно личных потребителей. Потому что мы видим сейчас желание запретить, или, как вы говорили в новостях, сделать, отпускать по рецепту большое количество спиртосодержащих лекарств. Мне кажется, это совершенно неадекватная мера, потому что вы наказываете тем самым миллион добросовестных потребителей из-за того, что где-то несколько десятков человек решили, так сказать, совершенно...
Злоупотребить,
да. Я думаю, что как раз в этом, знаете, смотрите, еще раз, вот, допустим, мы тоже говорили о банковской сфере. Государство должно, с одной стороны, показывать людям, что оно гарантирует их законные права. Если человек пошел, принес деньги в банк, банк обанкротился, и государство гарантировало вклад, оно должно их выплатить. Это действительно полностью справедливое решение, обеспечить законные права людей, потребителей банковских услуг. Но, с другой стороны, оно должно также соблюдать и права остальных. То есть, если человеку нужно приобретать какое-то лекарство, которое содержит спирт, и которое приобретал уже там многие годы, то почему он должен быть отлучен от этого лекарства или там отправлен к врачу, стоять длинных очередях за рецептом всякий раз? Я этого не понимаю.
А скажите, пожалуйста, а экономически что опаснее для государства? Лишение существенной доли акцизов, ну, при снижении цен, например, или массовые там отравления и массовый алкоголизм? Что дороже выходит в конечном итоге?
Массовый алкоголизм существует и сегодня. Я думаю, что он давно-давно, как бы, ну, не то что включен в издержки, но это реальность нашего общества, и в данном случае как бы государство действует уже в рамках этого явления как существующего. Что касается снижения акцизов или повышения акцизов, государство будет постоянно работать над тем, чтобы они росли, потому что это один из важнейших источников доходов. Поэтому я думаю, что попытка каким-то образом балансировать вот эти вот показатели, она, ну, из разряда фантастики. Здесь нет предмета для балансирования. Это две совершенно разные темы.
Ну, кстати говоря, антидобачные меры тоже с ними активно работают, хотя вот сейчас Минздрав говорит, что концепция несколько гиперболизирована.
Но там тоже предлагают повышать акцизы на табак.
Тоже существенная часть доходов государства табачные акцизы. Невозможно никак их исключить. Тоже повышать будут?
Я думаю, что они будут их повышать. Я думаю, что это не такая существенная сумма, как акцизный алкоголь. С учетом масштаба потребления и цен, да. Но здесь действует, мне кажется, несколько другая логика, потому что все-таки есть определенный тренд общемировой, и есть определенные цены, которые складываются сейчас повсюду в мире. Если посмотрим, допустим, на Германию, и на всю Европу в целом, на Соединенные Штаты, мы увидим, что средняя пачка сигарет, цена ее в рознице, составляет где-то от 7 евро до 10-11 долларов. Это, в принципе, цена намного более высокая, чем в России. Я не думаю, что мы можем довести наши показатели до такой же величины, но так или иначе, повышение цен, опять-таки, судя после девальвации, это повышение, безусловно, будет продолжаться. И в данном случае, мне кажется, что в отличие от алкоголя, все-таки табак курения – это то, что наносит ущерб не только курильщику, но и окружающим. И в данном случае я с большим, как бы, пониманием отношусь к повышению акцизов и цен здесь, чем, допустим, повышение акцизов на водку, повышение цен, которое, собственно, приводит значительно менее к фальсификаты и так далее.
Владислав Леонидович, а сравните, пожалуйста, практику, ну, например, в России и в США, потому что вот у нас, помимо повышения цены на пачку сигарет, собираются ввести еще целый ряд административных мер. В том числе предлагают, например, запретить курить в личных машинах, если там внутри есть дети, в коммунальных квартирах, ну, на лестничных клетках и на
жилых помещениях.
Уже вроде бы нельзя. Вот, например, в Штатах действуют такие запреты?
Ну, знаете, здесь много запретов. В принципе, запрещено в большинстве случаев курить на улице. Очень радикально и жестко запрещено курить ближе, чем на определенном расстоянии, там 20-30 метров от входа в общественное здание. То есть, на самом деле, курильщикам живет достаточно тяжело. Естественно, в крупных компаниях существуют специальные комнаты, где курильщики могут собираться, находиться и курить. То же самое существует на вокзалах, в аэропортах, это по всему миру. Так, но в целом просто проблема частного пространства на Западе, она гораздо более жестко охраняется, чем в России. В этом отношении никто не может войти, не открыть вашу машину, если вы там курите. Никто не может войти в вашу квартиру, если вы там курите. То есть это, конечно, совершенно другое законодательство, чем у нас. Я думаю, что какие-то эксцессы у нас будут. Но еще раз повторю, конечно, если в машине едут дети, и там водитель машины активно курит, я думаю, что это, конечно, не очень полезно. Какие будут применяться меры, мне сложно сказать, но сама по себе табачная компания не вызывает у меня никакого противодействия.
Кстати, среди предложений есть еще и запрет продавать сигареты людям, которые родились в 15-м году и позднее. Такие методы, по-моему, в каких-то странах применялись, и существуют даже страны, полностью свободные от курения. По-моему, Бутан.
Там вот телевидение запрещено было.
Ну, телевидение само собой. Ну, тоже вот как бы такая вполне мировая мера, она в России применима. Вот это, в принципе, возможно отучить нас от плохих привычек так радикально?
Я не думаю, что это мировая мера. Я не думаю, что Бутан это хороший пример для России или для Америки, для кого-то.
Зато там все счастливы.
Ну, дай бог. Мне сложно комментировать этот момент, потому что, собственно говоря, идея о том, чтобы не курили люди, родившись после какого-то возраста, это некая, я вообще не очень понял смысл этой меры. Мне кажется, это некая фантастика. Можно повышать, там, допустим, возраст продажи сигарет, но просто попытаться объявить какое-то поколение полностью не курящим, но, ребята, это какая-то фантастика.
Тут любопытная новость пришла. Значит, первый зампред ЦБ Сергей Швецов сказал, что будет осенью рассмотрен законопроект, который разрешит Центробанку прослушивать телефоны для борьбы с инсайдом. Это серьезная проблема сейчас на рынке?
Ну, слушайте, эта проблема существует, конечно. Я не очень... Не, она существует в России гораздо более масштабно, чем в любой другой стране, я бы сказал. Потому что, в принципе, у нас... Я вообще не слышу, чтобы хоть кто-нибудь был осужден за использование сайтовской информации в последние годы. Хотя, безусловно, то, что происходит у нас, с учетом влияния крупных банков, госкомпаний на рынок, с учетом очень многих не вполне рыночных и не вполне транспарентных сделок, я думаю, что да, эта проблема существует. Но, опять-таки, чьи телефоны, каких телефонов, служебных, мобильных, личных, это, конечно, сложный вопрос. Я думаю, что в любом случае... Никто, кроме следственных органов, как это существует во всем мире, не должен иметь права прослушки. И Центральный банк может, конечно, выходить и наверняка выходит с такого рода представлением правоохранительных органов в случае необходимости, но передавать чисто банковской структуре такого рода полномочия, я бы сказал, было бы весьма странно.
Ну и, может быть, в завершение нашей программы, если можно... Комментарий к высказыванию главы Минэкономразвития нынешнего Максима Орешкина, который сказал, что этап стабилизации макроэкономических условий в России пройден. Закончен, экономика выходит на темпы роста, они будут положительными в 2017 году. Скажите, пожалуйста, а в какие масштабы вы оцениваете это, вот эти положительные темпы и за счет чего положительный рост возможен в 2017 году?
Ну, вот это хороший вопрос, на самом деле. Я, честно говоря, я думаю, я не очень одинок. Я слышу мнение и Сергея Александровича, и Игоря Николаева. Я, честно говоря, просто не вижу серьезных источников этого роста. Если мы посмотрим на закончившийся год с его небольшим спадом, и с дефицитом приблизительно в 3,5% ВВП, это все-таки указывает, что если дефицит будет сокращаться, если резервный фонд будет истощаться, то в принципе за счет чего может быть рост? Рост этого года был значительно менее на государственных деньгах. Мы видели недавно переоценку, произведенную Росстатом, которая уменьшила показатели падения 2015 года существенно, а в связи в первую очередь с увеличением военных расходов, да, и на Украине, и в Сирии. И все это показывает, что российская экономика сегодня поддерживается огромными госрасходами, огромным бюджетным дефицитом. Если начинает переводить финансовую политику в некое соответствие с реальностью, я думаю, что никакого потенциала для роста у нас нет. Никакого повышения резкого реальных доходов мы не ждем в этом году. Улучшение предпринимательского климата тоже пока остается из разряда фантастики. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно быть очень осторожным с этими прогнозами. Я вижу, что все они сейчас позитивные, но давайте посмотрим хотя бы итоги первого квартала и увидим, возобновился ли рост. Я в этом отношении являюсь достаточно убежденным скептиком. Я думаю, что если мы перестанем падать, в 2017 году покажем где-нибудь плюс 0,2-0,3%, это будет хороший результат.
Может быть, под эти 0,2-0,3% это и есть рост, который нам обещает Максим
Борисович? Нет, на самом деле я не думаю так, потому что все наше правительство и Всемирный банк и многие другие организации, они утверждают, что мы увидим рост заведомо выше 1%, то есть это 1,5% и даже, говорят, 1,8%. Вот эти показатели кажутся мне как бы крайне оптимистичными и не очень понятно, на каком основании.
Ну, если все в один голос их называют, может быть, они что-то знают, может быть, у них есть инсайт?
Может, телефон уже пора прослушивать. Ну, посмотрим.
Прекрасные рекомендации от Владислава Иноземцева. Экономист был у нас сегодня на связи в программе «Персонально ваш». В следующем часе вас ждет «Наука в фокусе», долгожданная, которая давным-давно уже не была у нас в прямом эфире, и она, наконец, случится. Ну, а сегодняшний разворот провели для вас Алексей Гусаров
и Ольга Журавлева. Всем счастливо.
Персонально ваш.